Сегодня я беседую с диаконом Ильей Саляховым. Отец Илья, пожалуйста, расскажите о себе, о своей деятельности в Казахстане.
Я являюсь секретарем богословской комиссии митрополичьего округа в Республике Казахстан, ответственным за миссионерское направление. Также не так давно я переехал в столицу Казахстана, в город Астана, и возглавляю Астанайский православный миссионерский центр. Основная задача моя – научить простых прихожан Русской Православной Церкви противостоять влиянию деструктивных религиозных течений и информировать их о методах данных течений, которые призваны вовлечь наших людей в чуждую для их культуры, для их традиции религиозную деятельность.
То есть вы являетесь православным миссионером?
Я не сказал бы так громко. Может быть, я скорее занимаюсь православной апологетикой.
Скажите, а вот занимаясь апологетикой, в чем вы видите основную проблему? Потому что апологетика у нас, как богословская дисциплина, я сказал бы, развита еще недостаточно. То есть она отвечает неплохо на те вызовы, которые существовали раньше, но вот современные вызовы, может быть, не всегда находят адекватный ответ. Вот в чем заключается ваша апологетическая деятельность и какие основные вызовы на данный момент своей деятельности апологетической вы видите, на которые надо отвечать?
В первую очередь, на мой взгляд, проблема современной апологетики в отсутствии методологии. И на сегодняшний день апологетикой занимаются скорее люди, которые имеют некое внутреннее горение. Но как четкой дисциплины, как методологии, как метода, который можно было бы дать любому человеку, любому верующему человеку, и он имел бы возможность любому вопрошающему у нас о нашем уповании, о нашей вере, дать четкий обоснованный ответ, вот этого нет. И на сегодняшний день мы ведем два направления. Это положительное и отрицательное свидетельство. А положительное свидетельство мы пытаемся научить каждого основам православной веры по четко выверенной методике. Если на сегодняшний день человеку задают вопросы о вере, то как часто такой разговор просто вязнет в множестве каких-то вот бессмысленных аргументах, переливании из пустого в порожнее. И немногие люди представляют себе, как следует вести беседу, какая тема должна быть первая, а какая тема должна быть вторая, и какие выводы должен сделать оппонент, слушатель. И вторая часть – отрицательное свидетельство. Все мы знаем, что деструктивные или иные нетрадиционные религиозные организации зачастую скрывают информацию о своей деятельности. Информация адептам преподается крайне дозированно, и в связи с этим наша задача – информировать людей о подобной деятельности. На сегодняшний день мы, если, к примеру, возьмем такую организацию, как христианская община свидетелей Иеговы, я говорю христианская в связи с названием устава, как они зарегистрированы в Казахстане, как они себя позиционируют. И немногие знают о существовании внутренней публикации для старейшин, которая называется «Пасите Божье стадо». Доступ к этой публикации не имеют даже рядовые члены и помощники старейшин. И в этой публикации содержится информация о том, как проводить служебное расследование, о том, что делать, если человек угрожает совершить самоубийство, о том, что делать, если человек обратился в суд против организации, о том, как поступать с теми, кто замешан в растлении малолетних. И все мы знаем, что вот свидетели Иеговы, они пытаются преподнести себя обществу как самые законопослушные граждане, как самые миролюбивые последователи Христа. Но я задаюсь вопросом и обращаю внимание общества на то, что если есть подобные публикации, то как часто в этой организации происходит случай растления малолетних, случаи самоубийства, случаи, когда человек вынужден обратиться в светский суд для решения своих собственных задач. И когда человек сталкивается с этими фактами, когда он видит перед собой эти публикации, эти бланки, которые заполняет каждый возвещатель, у него появляется альтернативное мнение. Наша задача вот дать вот этот альтернативный взгляд, чтобы человек уже со всей серьезностью сделал выбор, стоит ли ему посещать такую организацию или нет.
Вот вы упомянули о деструктивных религиозных организациях, их называют по-разному, мы будем для краткости называть их сектами. Но, опять же, вот по поводу даже определения понятие секта. Существует множество мнений. Многие считают, что это вообще искусственный термин, который не имеет права на жизнь. Не будем об этом спорить. Поговорим немножко о другом. Вот в своей практике вы говорите «деструктивная религиозная организация». А как вы различаете, деструктивная организация или нет? Как вы определяете само понятие секта?
Начну с того, что в законодательстве Республики Казахстан вообще определение термину «секта» не дано. В связи с этим возникает ряд проблем, в том числе и у организаций, занимающихся подобной проблематикой, у различных институтов. И следует ли мне сейчас давать навскидку несколько определений и говорить, в чем их слабость?
Вы можете выразить ту позицию, которую считаете для себя приемлемым, потому что, когда вы говорите о сектантстве, вы, наверное, как-то себе определяете в своей практической, потому что обсуждать существующие определения, их слабости и силы – это, наверное, работа религиоведческая, долгая, нудная, но не думаю, что сильно интересная нашим читателям. Есть специальная литература, целые книги, посвященные этой теме. Скорее, интересно именно ваше личное видение. То есть вот эта организация, вы называете сектор, это традиционная религиозная система. А как вы их отличаете?
Ясно. На мой взгляд, сектой является та религиозная группа, по отношению к адептам которой применяются психологические методы вовлечения в религиозную деятельность и удержания в ней. По сути дела, методы контроля сознания. И на сегодняшний день в Республике Казахстан запрещена деятельность ряда религиозных групп, которые, согласно этому определению, с полной ответственностью можно назвать сектами. Но существует также ряд групп, деятельность которых разрешена. И в данном случае мы уже обращаемся к иному определению, такому как деструктивная деятельность. То есть даже не секта, даже зарегистрированное религиозное объединение способно совершить деструктивное деяние, то есть некое деяние, направленное на разрушение структуры. Первое – личности, второе – семьи, третье – государство, четвертое – общество. И подобное деструктивное деяние априори может совершить вообще любое религиозное объединение. Поэтому мы рассматриваем как составляющую, так и непосредственно деятельность тех или иных религиозных групп.
То есть я так понимаю, что под сектой вы понимаете некую организацию, которая в своей практике использует некие методики психологической манипуляции с целью психологического закабаления человека, привязки к организации, которая ведет к деградации человека.
Разумеется, и разрушение.
Вы знаете, вот здесь у меня, как у человека, который много лет тоже занимается изучением секты, возникает очень интересный вопрос. Вот смотрите, с одной стороны, вот я с вами абсолютно согласен, что психология играет немалое значение. Существует подробное описание этих технологий в книгах Стивена Хассена, и Филиппа Зимбарда, и Чалдини, и очень многих других психологов с международными именами. Но здесь такой вопрос. Вот мне кажется, что психология важна, но недостаточно. Ведь в сектах, прежде всего, дают некую идеологию, некую систему ценностей, представление о мире, о взгляде на себя, на Бога, на общество. И психология, мне как кажется, выступает в роли сопровождения этой идеологии. То есть психология помогает человеку навязать некую систему мировоззренческих взглядов. На ваш взгляд, вот надо ли с проблемой сект работать только опираясь чисто на психологическую теорию, то есть на теорию манипулятивного воздействия, или все-таки нужно одновременно изучать идеологию сект и пытаться им противостоять и работать с людьми, пострадавшими от сект, с точки зрения именно их взглядов на жизнь, их мировоззренческой позиции, степени состоятельности этой позиции?
Безусловно, нужно рассматривать не только психологическую позицию, но и позицию мировоззренческую. Однако здесь мы сталкиваемся перед рядом серьезных сложностей в связи с тем, что доказать деструкцию мировоззренческой позиции не всегда так легко, как может доказать в суде, не всегда так легко, как может показаться на первый взгляд. Ну вот, к примеру, практика лишения общения у свидетелей Иеговы. На наш взгляд, если мы будем рассматривать эту сторону, мы видим, что это, безусловно, деструктивная практика, которая толкает человека порой на самоубийство, которая вгоняет человека в депрессию, которая толкает его совершать необдуманные поступки. Но вот с точки зрения закона, у каждого свидетеля Иеговы есть право не общаться с человеком, который покинул организацию. И в данном случае вот этот вероучительный аспект, ну вот с точки зрения закона, он не поддается какому-то негативному осуждению. Или вот, например, когда взрослый человек отказывается от переливания крови. Но у него есть полное право не переливать себе кровь. И здесь вот доказать вот то, что именно вероучение является неким таким деструктивным фактором, очень сложно, потому что априори законодательство дает человеку такое право.
Вы знаете, здесь я как бы разделил вот тезис, который вы выдвинули, на две части. С одной стороны, вы абсолютно правы, что когда речь заходит о каких-то, скажем так, я не люблю это слово, но для понимания нашими слушателями это будет, наверное, проще. Так вот, конечно, государство допускает, по крайней мере, российское идеологическое многообразие, в том числе в религиозной сфере. Я не знаю законодательства Казахстана, но подозреваю, что, наверное, что-то тоже похожее есть. То есть нет какой-то единственной религии, которая является одной доминирующей, которая бы как бы не разрешала существование всем остальным. Но с другой стороны, когда речь идет о церкви, мы говорим все-таки о теле Христовом, мы говорим о вечности, мы говорим о духовном развитии человека, а значит, мы говорим о том, как человек сам себя видит в разрезе духовных, так сказать, перспектив. А значит, речь идет в том числе не только о работе государства с такого рода организациями, но мы говорим о миссионерской деятельности как работе с личностями, как работе с конкретными людьми, где, наверное, не столько нужно говорить о законодательных методологиях, которые де-факто существуют, и полезны, что я не отрицаю, но нужно говорить о человеке, о его внутренних проблемах, о его взглядах, об основаниях его веры. И, наверное, если вы возглавляете миссионерский центр, то вы должны как бы выступать в первую очередь вот с позиции именно миссионера православного, потому что как-то вот меня всегда напрягало немножко, когда начинали путать миссионерскую деятельность и правоохранительную деятельность. Правоохранительной деятельностью должны заниматься правоохранительные органы как в Казахстане, так и в России, так, я полагаю, и в других странах, в случае, если эти организации нарушают местное законодательство. Но когда речь идет все-таки о церкви, мы говорим немножко о других категориях. Вот согласны ли вы с логикой моего размышления или считаете ее ущербной?
Если мы будем пользоваться теми категориями, которые предложил Мартинович, то есть это существование различных школ по изучению проблемы сектантства. Это антикультовая, контркультовая школа, социология религии, прокультовая, противокультовая. То мы в любом случае время от времени вынуждены выступать, ну, скажем так, от лица какой-то конкретной школы. И порой бывает необходимо не столько рассказывать о вероучении той или иной организации, сколько показать вопиющие случаи нарушения законодательства, вторжения в личную жизнь человека. Порой бывают другие случаи, когда необходимо человеку донести ту ущербность мировоззрения, которое несет вот это вот новое религиозное объединение. И в данном случае каждой религиозной группе свой подход.
То есть фактически в вашей деятельности вы совмещаете два начала. Первое – это законопослушный гражданин своей страны, который старается, чтобы социальные организм, общество жило в гармонии с законодательством этой страны и не нарушалось разными деструктивными организациями. А с другой стороны, вы выступаете как православный пастырь, который заботится о душах граждан вашей страны и выступает именно с позиции миссии, с позиции апологетики, с позиции церковной, если так ее можно назвать, и которая как бы ведет именно к решению духовных проблем людей, которые у них возникают. Хорошо. С понятием секта, с основными проблемами мы определились. Но опять же, здесь возникает такой вопрос. Вот смотрите, а какова тогда роль церкви во всем этом? Потому что, как я уже сказал, все-таки церковь, помните, как говорил Иисус Христос, создам церковь, врата ад ее не одолеет. То есть, в принципе, главная работа церкви – это врата к вечности, врата к Иисусу Христу. Это не правоохранительная деятельность, еще какая-то, а вот это главная, основная духовная деятельность. И здесь вот опять же, вот когда мы говорим с вами о церкви, именно как о церкви, в контексте работы с сектантами, могли бы вот вы привести примеры практической работы вот в этом контексте? Что вы делаете? Ну вот в православной церкви здесь, в России, например, там, предположим, существуют даже специальные обряды оккультистов, когда возвращают. Существуют лекции, там делаются какие-то материалы, проводятся беседы с сектантами. У нас, например, ходят конкретно в сектантские группы, там беседы ведут частные, готовятся какие-то материалы, которые можно сектантам предоставить. А как вы конкретно в контексте церкви работаете у себя?
В данном случае необходимо понимать, что церковь в первую очередь есть столб и утверждение истины, и ее задача – истину утверждать свое собственное учение. Вот как это делать? Это уже вопрос метода, и в данном случае наш миссионерский центр ведет работу следующим образом. Мы издаем различные публикации, которые направлены на то, чтобы разъяснить человеку основы православной веры, но в связи с аргументацией тех или иных религиозных групп. В основном такие публикации выстраиваются в форме некоего диалога, когда представитель той или иной религиозной группы, оппонент, задает некий вопрос, который бы мог быть задан в реальной жизни любому православному христианину, и на этот вопрос дается исчерпывающий ответ с указанием неправоты оппонента и четким изъяснением веры православной. Сейчас готовится к издательству книга «Размышление. Библейское учение о душе». Вот оно будет издано Астанайским православным миссионерским центром и будет выложено в общий доступ для всех желающих. Также организуются небольшие миссионерские группы для помощи пострадавшим, для помощи тем, кто оказался вовлечен в деятельность различных религиозных групп, но вовлечен еще на первых порах, то есть когда человеку еще можно помочь. Но тут надо понимать, чтобы помочь человеку, чтобы помочь сектанту, нужно стать его другом. И знания у них есть, и задействованы они во всех мероприятиях, но они пусты внутри. И многие люди, которые оставили организацию, они свидетельствуют о том, что жизнь их во многом была несчастна. И для того, чтобы показать в первую очередь всю ущербность их идеологии, нужно показать свою заботу. Поэтому наша задача такая. Каждый миссионер, он пытается найти себе по ту сторону церкви друга. Человека, который действительно мог бы стать ему дорог. И только после этого он пытается применять какие-то шаги в отношении его реабилитации, в отношении разъяснения ему нашей позиции.
Правильно ли я понимаю, что вы ставите... Ну, вообще, как я понимаю, данная проблема может решаться как в положительном ключе, так и в отрицательном. В положительном ключе – это положительное благовестие, то есть мы рассказываем о вере, о своих взглядах на мир, то есть мы предлагаем некую позитивную программу духовного развития человека, и негативно – это, собственно говоря, какой-то критический анализ тех взглядов, которые есть у человека, той организации, где он стоит и так далее. Вы в своей практике, как я понимаю, прежде всего боретесь за человека, то есть ваша задача не заключается не в том, чтобы разрушить систему взглядов, которые у него есть, а чтобы предложить ему реальную альтернативу. И эта альтернатива, которая действительно бы не вела к деструктивным, скажем так, последствиям, а наоборот поднимала человека, давала ему новые возможности как в духовном, так и не только в духовном. Развитие. Просто здесь в чем нюанс? Я знаю, что есть люди, которые основной акцент своей работы ставят на негативном подходе.
Я бы сказал, критике. Что два подхода мы совмещаем. Но критику человек способен слушать тогда, когда он стал недовольным. Когда он стал недовольным действиями своего старейшины, либо руководства организации, либо действием собрания. Вот в этот момент он становится способным слушать критику. Вот чтобы этот момент улучшить, необходимо как минимум иметь доверительные отношения с таким человеком. Если мы на первых порах этих доверительных отношений не построили, то, к сожалению, подобная деятельность, она превратится в библейский пинг-понг, когда мы просто будем перебрасываться цитатами из Библии.
Скажите, вот в нашей церкви существует такая учебная дисциплина, называется сектоведение. Есть целый ряд учебников. Первый вопрос в рамках этого. Как вы относитесь к этому предмету? И второй, вот для практической деятельности, то, что сейчас вы можете прочитать в имеющихся учебниках, вам этого достаточно? Если недостаточно, то как вы считаете, именно эту дисциплину надо развивать, какие темы и какие методы поднимать в ней?
Я считаю, что, видите, ведь секты – это очень зачастую прогрессивные организации. Их вероучение и, более того, их методы вовлечения в религиозную деятельность, они не стоят на месте. И я могу привести пример. Например, на сегодняшний день, согласно законодательству Республики Казахстан, запрещается распространение религиозной литературы вне мест культовых сооружений. То есть за пределами православного храма, за пределами зала царств свидетелей Иеговы, за пределами мечети я не могу распространять религиозную литературу, ходить по улицам, раздавать брошюры, журналы. Но мы столкнулись с тем, что свидетели Иеговы очень быстро на это среагировали. Они на сегодняшний день раздают диски, на которых есть ярлык с доступом на сайт. Ну вот фактически на диске ничего нет, никакой литературы, никакой информации, там есть только ссылка. А сайт официально зарегистрирован как СМИ, допустим, сервер находится у них на их территории, и таким образом, ну, формально законность соблюдается. И, к сожалению, те учебники, которые на сегодняшний день являются широко распространенными в русской церкви, они во многом содержат уже устаревшую информацию, либо, ну, крайне общего характера. Нам необходимо рассматривать методологию вовлечения, чтобы суметь противопоставить серьезный ответ. Если мы этого не делаем, то секты всегда на шаг впереди. Мы, так сказать, бьем по хвостам. Мы пытаемся устранить последствия, а не причину возникновения или не причину ухода людей вот в подобные организации.
На ваш взгляд, а каковы причины возникновения сект и ухода людей?
Еще Ян Карл ван Баален говорил, что секта – это неоплаченный счет христианской церкви. Там, где мы не потрудились, там, где мы бездействовали, действовала секта. И на сегодняшний день мы во многом пожинаем плоды бурных 90-х, когда народ в поисках духовности ринулся во все возможные и мыслимые, и немыслимые организации, и церковь православная не была готова к активной просветительской деятельности. А на сегодняшний день я считаю, что мы пожинаем вот следствие этого. И более того, если мы ничего не сделаем для исправления ситуации сегодня, завтра будет только хуже.
Скажите, чтобы завтра не было хуже, что сейчас надо делать?
Я считаю, что мы должны каждому верующему христианину предоставить четкую методологию, которая позволит ему, любому человеку, коротко рассказать о своей вере. Грубо говоря, поставить его перед неким выбором, желает ли он дальше постигать это или нет. И также мы должны заниматься деятельностью, которая будет информировать людей о методах вербовки, методах вовлечения в те или иные религиозные секты. Предупрежден, значит вооружен, и если мы будем заниматься более активной просветительской и информационно-пропагандистской работой, то я думаю, что мы сможем уберечь многие и многие души от подобного соблазна.
Отец Илья, вот если кто-то из наших слушателей захочет познакомиться, не знаю, там, с вашими работами, с деятельностью вашего центра, могли бы вы указать сайт, через который это можно было бы сделать?
Безусловно. Сайт АПМЦ, Астанайский православный миссионерский центр, apmc.kz. Там будут выкладываться работы, также там будут выкладываться в том числе и статьи сотрудника апологетического центра Ставрос Григориана Артема. Мы очень тесно сотрудничаем вот уже не первый год. И я думаю, что если у кого-то из читателей появятся интересные мысли в этой области, мы готовы с ним сотрудничать, мы готовы опубликовывать интересные авторские взгляды и статьи. Вот наша задача не использовать уже те материалы, которые неоднократно перепечатывались и имеют такое вот общее распространение, а предлагать, ну, некий новый взгляд, либо некую позицию, которая несколько более эффективно разъясняла бы уже существующие положения.
Спасибо, отец Илья, за интересное интервью. Я напоминаю, что сегодня со мной беседовал отец Илья Саляхов. Интервью сделал сотрудник православного миссионерского апологетического центра Ставрос Питанов Виталий Юрьевич. Спасибо, отец Илья.
Спасибо вам.